Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. В России же, кажется, стремительными темпами наступает прошлое. Долгое время пытались построить социализм в отдельно взятой стране, а теперь, кажется, в России хотят построить интернет в отдельно взятой стране. Еще в далеком 2014 году член Совета Федерации Максим Кавджарадзе предложил построить отдельный суверенный интернет и в шутку предложил его назвать «Чебурашка» или «Крокодил Гена», но говорит, вот поскольку ведь нигде в мире «Чебурашка» нет, давайте назовем «Чебурашка». Тогда это посчитали не очень удачной шуткой, но, как известно, нет такой шутки депутатов Госдумы, которая рано или поздно не стала бы законом. Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко.
Госдума приняла в первом чтении законопроект об автономной работе Рунета в случае его гипотетического отключения от глобальной сети. Модель суверенизации интернета пытаются создать во многих странах. Это общемировая тенденция, но в западном обществе это происходит под более жестким общественным контролем и при более адекватной судебной системе. Эксперты уверены, что закон не будет работать во имя целей, указанных в пояснительной записке к нему, а будет применяться по мере необходимости к тому, кому нужно. Дойдет ли дело до того, что российские власти решат использовать китайскую модель великого фаервола, превратив российский интернет во внутреннюю сеть, отгороженную от мира стеной?
Ответить на этот вопрос мы позвали наших сегодняшних экспертов. Это Андрей Солдатов, главный редактор сайта агентура.ру. Добрый день. И Артем Козлюк, руководитель проекта «Роскомсвобода».
Здравствуйте.
Добрый день. Во-первых, разобраться с терминами все-таки. Власти постоянно говорят об устойчивости. Вывод делается, что это не устойчивость, а изоляция. Это здесь нет противоречия?
Нет, по большому счету нет противоречия, потому что предлог, под которым принимаются последние, я бы сказал, лет 5 репрессивный закон в области интернета, всегда это защита от американцев. Перенос, например, персональных данных россиян в Россию для того, чтобы они стали доступны для системы прослушки ФСБ. Это делалось под предлогом реакции на разоблачение Сноудена. Мы должны защитить российских граждан от Агентства национальной безопасности США. Любые действия, касающиеся, например, интернета в Крыму. Я помню прекрасно, как член Совета Федерации заявлял, что мы должны принять новые законы, потому что пользователи Warcraft, онлайн-игры Warcraft в Крыму страдают от того, что их отключают в связи с американскими санкциями. Мы должны ввести новые ограничения в интернете. Но если просто посмотреть текст закона, который, собственно, сейчас уже законопроект, который сейчас доступен, то видно, что речь идет не только о том, чтобы выстраивать оборону. Например, очень большая и существенная часть законопроекта касается того, как проходит трафик внутри страны, так называемых пунктов обмена трафиком. И это отнюдь не касается только пограничных пунктов обмена трафиком, да, пересечения с границей. Это касается того, что государство хочет иметь возможность перенаправлять или управлять трафиком и тем, как трафик ходит внутри страны. И поэтому, собственно, возникает сразу мысль о том, что на самом деле хотят повторить тот опыт, который уже был в Ингушетии в октябре прошлого года, когда в течение 2 недель мобильный интернет был вырублен в республике. Но тогда это делалось, скажем так, кустарными методами, да, там местное управление ФСБ звонило и отправляло предписание местным операторам, и трафик вырубали. Сейчас хотят это делать уже на более высоком техническом уровне.
А тогда это как объяснялось в Ингушетии?
Протесты, в общем-то, требования ФСБ. По большому счету, нормальных объяснений, насколько я помню, не было.
Это в связи с тогдашними протестами, да, относительно границы, новой границы с Чечней?
Абсолютно верно.
Это в рамках контртерроризма проводилось?
Ну, по большому счету, в законе о борьбе с терроризмом существует такая норма, что связь может быть ограничена. Но для этого нужно вводить режим контртеррористической операции. Здесь его не было. Просто операторы решили отреагировать на требования или просьбу ФСБ. И отреагировали, и согласились.
Ну, просьбы в Ингушетии, я думаю, могут быть достаточно императивные. Артем, а вот чтобы разобраться, с этой действительно миф это или не миф, насколько американцы действительно могут заблокировать работу российского интернета? Потому что, скажем, на слуху то, что постоянно говорится, вот, посмотрите, что они сделали с иранскими центрифугами. запустили червь, вот этот Stuxnet, и вот и Иран был отброшен в своей ядерной программе куда-то в каменный век.
Ну, еще упоминают, что там некое было отключение Сирии в свое время, там, да, со стороны американских, да, компаний. Но на самом деле это больше связано с уязвимостью внутренних государственных систем той или иной страны, чем желанием ICANN или каких-то других общественных организаций, которые управляют...
ICANN — это система доменных имен.
Ну да, это общественная организация, НКО, по сути дела, да, вот... Там просто это внутренние уязвимости, а не желание каких-то американских или европейских или других компаний или государств отключить ту или иную страну от интернета. Наоборот, мы чаще и чаще с каждым годом видим, как сама страна, та или иная страна пытается устраивать такие массовые шатдауны, как на региональном уровне, как у нас в Ингушетии. Кстати, хочу немножко поправить, что вот это в осенью прошлого года, да, вот шатдаун в Ингушетии, это один из череды отключений интернета со стороны сотовых операторов в этой республике. Активисты нам сообщают о том, что это происходило и несколько лет ранее, и вообще на днях это опять произошло при очередном протесте. То есть эта история длится уже годами, отключение почему-то именно в этой республике. Да?
То есть это касается и больниц, и объектов инфраструктуры, и, не знаю, аэропортов?
Нет, речь идет в основном о мобильном интернете.
Мобильный интернет.
Сотовая связь работала, да, именно мобильный интернет нет. И отдельные страны, как, например, мы видим в Венесуэле, да, вот на фоне кризиса, который там сейчас происходит, случались шатдауны и в этой стране. Это происходит регулярно, и поэтому, мне кажется, обоснованно и правозащитные организации, и IT-отрасль, и юристы, и в целом общественность видит больше риски отключения самой страны себя от внешней сети, чем атаки извне. Более того, при централизации критической инфраструктуры повышаются как раз такие риски, угрозы этой инфраструктуры. Чем система больше децентрализована, тем меньше рисков, тем она больше помехоустойчива, тем она больше защищена. А в данный законопроект вкладывает максимальную централизацию.
И, соответственно, максимальную уязвимость.
И максимальную уязвимость. То есть этот проект, наоборот, в пику заявлением инициатором, он повышает риски и угрозы национальной безопасности.
Как создавался интернет, как система распределенных дата-центров на случай советской ядерной атаки и, соответственно, разнести максимально все это. Но все же чисто технически, гипотетически представить у каких-либо американских организаций или организаций, которым будет дан какой-то, я не знаю, указ в рамках чрезвычайного положения, условно там объявленного Трампом, оказать влияние на инфраструктуру российского интернета. Это возможно?
Я думаю, что отключить российский интернет полностью это невозможно.
Не полностью, так сказать, у какие-то критические сегменты ударить по каким-то частям.
Нет, ну, конечно, в Соединенных Штатах, как там, не знаю, у всех пяти стран членов Five Eyes, да, то есть Великобритания, США, там, Австралия, Новая Зеландия, и у них есть, конечно, там кибервойска, там киберкомандование.
Члены чего? Члены какой?
Ну, это старый альянс еще, который был создан сразу после Второй мировой войны. Это альянс, который обменивается разведывательными данными именно в области электронной слежки, англосаксонские страны, по большому счету. И, конечно, у них сотрудничество всегда в этой области было довольно серьезным. Тогда речь там, в 50-е, 60-е, 70-е, в основном речь шла о спутниках и о спутниковой связи. Потом он просто, скажем так, развивался и перешел уже в область интернета. И, конечно же, у них существуют какие-то возможности по нанесению, скажем, ударов по инфраструктуре. Но другое дело, что у России существуют точно такие же войска, по крайней мере, с 2014 года, которые тоже говорят о том, что у нас есть какие-то кибервозможности. Существует, то есть понятие кибервойны, кибероружия существует, но это не значит, что нужно... защищаясь от этого оружия, менять полностью инфраструктуру, скажем так, транспортную инфраструктуру, коммуникации. Мы же не... Из-за того, что изобретают новый вид автомата, мы же не меняем, например, я не знаю, инфраструктуру транспортной сети Москвы.
Чисто вот для понимания, а что потребуется сделать? Продублировать в России всю структуру мирового интернета? Все облачные сервисы, все это самое, маршрутизации, собственную систему доменных имен. Как это в пределе представляется?
сложно рассуждать вот мыслями законотворцев, которые вот написали столь безграмотный и юридический, и технический текст. Настолько безграмотен, что даже в отзыве правительства написано, у вас там содержится куча правовых неопределенностей, от каких таких рисков и угроз вы предлагаете защититься. Потому что если вы хотите, чтобы с вашими доменами, с нашими доменами ничего не случилось, там про доменов вообще речи нет.
Это один из авторов этого законопроекта, как ее она сказала, по ходу обсуждения, предлагайте это определение в ходе обсуждения, давайте, пусть будет общественное обсуждение, будем определяться с терминами.
Да, то есть у самого правительства там сразу же ряд вопросов. Первое, правовая неопределенность в ряде терминов. Второе, откуда финансирование? Почему вы написали, что затраты бюджета не потребуют? Почему вы Роскомнадзор наделяете регулирующими полномочиями? Это в области министерств и самого правительства. То есть там в тексте написано, что представители Роскомнадзора будут иметь право маршрутизировать трафик, а на закрытых совещаниях было сказано, что путем устных распоряжений. То есть сотрудник Роскомнадзора звонит провайдеру и говорит, вот вы этот сигнал ты нам не сюда, не оптимальным путем, да, посылай, а вот так, так и так. Да? Но это, конечно, все очень странно, и строить такие мысленные конструкции за законотворцев, тем более еще неизвестно итоговый вид этого закона, потому что предполагается, что в него, да, будут внесены существенные правки и изменения. Насколько существенно, это мы увидим, когда будет представлен текст ко второму чтению. Сейчас идет работа, да, там был обозначен срок до 13 марта сбор замечаний и предложений. Теперь в аппарате президента, как говорят, формируют поступившие эти замечания и предложения, будет сформирован документ ко второму чтению. Будет он ли серьезно исправлен или только технически, это мы вот увидим только вот непосредственно, когда он появится на соответствующей системе Госдумы. И поэтому вот говорить о том, что насколько мы на самом деле сможем сами себя отключить, сможет ли этот проект, да, позволить государству быстрые сроки отключить, поставить такую интернет-стену. Да? Мне кажется, в любом случае это довольно нетривиальная задача и потребует огромного средств из бюджета, во-первых. Во-вторых, потребует монополизацию рынка операторских услуг, потому что сейчас трансграничные переходы интернет-трафика распределены на где-то пару десятков интернет-провайдеров. Надо передавать все эти трансграничные переходы в руки одного, лучше одного там, да, оператора связи, надо передавать точки обмена трафика тоже в руки одного оператора связи, надо строить полномасштабную модель интернет-фильтрации.
А сколько точек обмена трафика? 70-75 где-то.
Ну, это как бы счетное количество. Теоретически можно создать единое государственное агентство, которое возьмет под свой контроль вот эти 20 пограничных переходов и 70 точек обмена трафика.
Нет, 75 где-то переходов по поверхности и плюс еще, по-моему, около 20, чуть больше 20, подводных. Скажем, это подводных, да. А точек обмена трафиков на самом деле не очень понятное количество, там около несколько десятков.
Они могут быть маленькие, они могут быть большие, считают. Там МСКХ, там, ну, то есть они по размеру совершенно разные. Точек перехода, да, не, абсолютно не 20, намного больше. 20 операторов связи, которые их в той или иной степени
контролируют. Речь идет, говорят, буквально там о паре сотен объектов,
да,
каких-то, на которые можно выслать пару сотен офицеров ФСБ.
Да,
условно говоря.
И теоретически, конечно, можно.
С условным топором.
Да, с условной красной кнопкой. Да,
да.
На какой-то промежуток времени, на 1, 2, 3, безусловно, можно сделать так, что у нас интернет практически перестанет работать. Да, ну, по крайней мере, пользоваться им будет невозможно. Сигнал так замедлится с помощью там, таких, условно говоря, оборудования глушилок, да, этого сигнала.
Да.
Так замедлится, что практически мы не сможем открывать сайты, мы не сможем использовать какие-то сервисы привычные нам. Станет онлайн-банкинг и так далее и тому подобное. Службы доставки, станут кассы в офлайн-магазинах.
Насколько заизолированы, скажем, на случай такого катастрофического сценария критические сервисы, опять-таки, больницы, аэропорты, службы железных дорог, метро? Это что, все закрытые сети, которые на случай, так сказать, глобального отключения будут продолжать функционировать?
Государство должно рассчитывать риски, что отключая, перекрывая таким каналом, у нас встанут платежные системы, встанут онлайн-банкинг, встанут какие-то, на самом деле, вот именно такими действиями мы можем нанести вред критической, как раз критической инфраструктуре, которая, мне кажется, вот как раз-таки плохо защищена, и следует обратить внимание на ее защиту, вот как вы сказали, таких стратегических объектов. Да, у них, конечно, есть какие-то виртуальные частные сети, у них есть какой-то интранет, но в любом случае их интранет через определенные каналы связывается с повсемирной сети, с какими-то с другими сервисами,
ну, да,
и службами. И тогда мы окажемся в такой изоляции, что мы будем, ну да, тогда все мы будем жить внутри себя.
Это каменный век, даже не в этом дело, а просто мне кажется, что вот те, кто это регулирует, интегрируют, не понимают, что интернет – это органическая система. В отличие от телевидения. Можно отключить телевидение и по всем каналам дать «Лебединое озеро». И вроде работает. А интернет – это как, ну, я не знаю, вот есть живой организм, а давайте вынем печень из организма, а давайте. И вроде как вынули одну печень, и что-то во всех остальных органах не получается.
Больше на кровеносную систему похоже.
Да, да, вот, да, интернет – это огромная, так сказать, кровеносная система, и просто нельзя взять и, так сказать, заблокировать кровоток в одном из органов, не повредив все тело. Вот такой вопрос, Андрей. Ну, естественно, всегдашний, ленинский. Кому это выгодно? Чьи уши? Ну, понятно. Не с точки зрения, мы понимаем, с точки зрения, так сказать, безопасности, так сказать, того, что прошито в головах людей, которые все это хотят сделать. Но чисто финансово здесь прослеживаются какие-то большие интересы, кто получит моментальную выгоду от вот этих всех огромных бюджетных вливаний?
Нет, ну, если говорить чисто про финансы, то этот закон, мы на самом деле можем уже, да, выстраивать какую-то историческую перспективу, потому что 6 лет уже это все продолжается. Это первый закон, который по большому счету поддерживается IT-индустрией, к сожалению. И причина этого, то есть у нас есть компания Яндекс, которая высказалась в поддержку, у нас есть компания Mail.ru. Собственно, два главных интернет-холдинга, которые существуют в стране, в общем, спокойно относятся к этому закону. И, к сожалению, причина абсолютно простая, она финансовая. Дело в том, что еще начиная с 90-х годов, когда наши спецслужбы были такие бедные, бюджеты у них были маленькие, то они, когда придумывали какие-то новые, в то времена это были, там, например, СОРМ, да, прослушка электронной почты, вот эти новые всегда мероприятия, новые меры, технологии, затраты на их установку всегда возлагались на операторов. И так и, собственно, пошло. Традиция, собственно, российская именно в этом. В отличие, например, от американской традиции, где за это всегда платило государство. А в России платили операторы. И с каждым годом эти новые идеи российских законодателей становились все более и более дорогими. Вспомним, какая была огромная реакция на закон Яровой. Потому что это настолько безумно дорогой проект, что, ну, операторы компании просто взвыли. Наконец-то, по прошествии какого-то количества времени, вот к 2019 году государство наше осознало, в чем причина недовольства операторов. И здесь они сказали очень четко, что мы за все заплатим. Мы вот эти ящики новые, которые должны быть установлены на всех точках обмена трафика у операторов на кабелях, мы их сами установим, не волнуйтесь, мы за все заплатим. И таким образом, на самом деле, напряжение IT-отрасли, если мы говорим про большие компании, оно практически ушло на нет. Мы не слышим, мы не видим больше писем открытых, которые мы видели еще там, когда полтора года назад, когда принимали закон Яровой. Все, уже бизнес успокоился. Дальше возникает вопрос, кто из там трех крупнейших компаний, которые вообще занимаются этими вещами, там холдинг Алишера Усманова, Цитадель, или это Ростехнологии, или это Ростелеком, кто из них получит этот контракт. И дальше уже становится история довольно понятная для России. Но, конечно, это драматическое изменение, потому что в том числе идея всего этого оборудования заключается в том, и это очень отличается от того, что мы видели до того. А до того все это оборудование, которое ставилось, например, оборудование слежки, оборудование фильтрации, оно ставилось на региональном уровне и управлялось региональными структурами. В случае СОРМа это региональное управление ФСБ. В случае фильтрации сами операторы должны были ставить, этим управлять. Сейчас они пытаются создать централизованную систему. То есть они хотят построить специальное какое-то некое, я не знаю, здание это будет.
Там национальный центр.
Какой-то центр, который будет, да, в Москве, и который будет иметь возможность вот прямо из Москвы дистанционно менять путь там прохождения трафика в Сибири, на Дальнем Востоке или в Карелии. И это, конечно, абсолютно поразительная идея. Она такая советская по духу, она совершенно не китайская, она советская. В советское время хотели такое сделать. Да, для этого строили центральный телеграф там и так далее.
Тот самый рубильник, о котором стали, вот они один этот рубильник на весь интернет.
Да, вот наконец-то они решили, что у них есть такие возможности финансовые, административные, какие угодно, что сейчас они могут создать этот рубильник. Вот как это у них получится, это будет интересно.
Но тут вопрос финансовый ключевой, и вроде как нам законотворцы говорят, что это будут выделяться деньги из бюджета для оператора связи, для построения этой полномасштабной системы, а по оценке, например, рабочей группы связи IT при правительстве Российской Федерации, это потребует порядка 134 миллиардов рублей в год, с увеличением ежегодно суммы. Это подтверждается как вот экспертами, которые обобщают, так так и самими операторами связи, которые рассчитывают каждый для себя. Например, Билайн там посчитал в районе полмиллиарда-миллиард рублей в год только для него, да, вот эта система потребует. Если они будут это оборудование поставлять, закупать и разворачивать, да, операторы обоснованно опасаются, несмотря на то, что там в законопроекте написано, на текущий момент, мы не знаем, какой будет итоговый вариант, на текущий момент прописано, что это за счет государства будет ставиться это оборудование, да, защита от угроз. Вот. Но операторы обоснованно считают, что все-таки не обойдется без их финансовых вложений, потому что, например, та же система СОРМ, да, система оперативно-розыскных мероприятий, ставится за счет самих операторов связи.
Так это все перейдет на нас.
Так в любом случае на нас, что мы будем платить...
Операторы переложат на нас.
Операторы переложат на нашу абонентскую плату, либо будут снимать, например, безлимитные пакеты тарифов, да, будут уменьшать скорость интернет-трафика, либо это пойдут деньги из бюджета, то есть за счет наших налогов. То есть в любом случае это бремя ляжет за счет граждан России.
То есть мы заплатим за то, что интернет будет дороже и медленнее.
Да, причем медленнее, причем без перспектив продвижения новых технологий. Например, та же связь 5G требует высокой скорости прохождения пакетов. А если будем ставить оборудование тоже оборудование DPI, да, это ни о какой 5G, разворачивание системы 5G, речи быть не может. То есть мы останемся на несколько шагов впереди, а там уже в Америке размышляют над связью 6G.
А чисто финансово, опять-таки, здесь есть финансовый интерес силовых структур? Вот, например, как в свое время покойный Носик писал, что вот эти серверы поставляют, закупается тайваньский сервер, просто на него ставится печать лицензирована ФСО и уже продается в 5 раз дороже на рынке для сертифицированного оборудования.
Нет, здесь не усматривается такое коррупционное составляющее, что прям спецслужбы пролоббировали этот закон для того, чтобы там обогатиться. Все-таки это не совсем та история, которую в свое время Антон писал. Нет, это не это. Это не про деньги, это про защиту от такой страшной угрозы, которая пугает спецслужбы, начиная, я не знаю, с начала 2000-х годов. Это то, что... в общем, эта задача, которая была поставлена перед российской там, контрразведкой, я не знаю, с 99-98 года, да, по обеспечению политической стабильности, недопущению политических массовых протестов. Каким образом это нужно сделать? Уничтожить, поставить под контроль средства вывода людей на улицу. И поскольку, начиная с 2011 года, стало понятно, что этими средствами являются не там старомодные профсоюзы, оппозиционные партии или даже молодежные движения, которые играли роль в цветных революциях, а онлайн-технологии. Соответственно, нужно сделать что-то, чтобы имелась возможность, скажем, поставить под контроль те технологии, которые могут использоваться для вывода людей на улице. Поэтому любопытно, например, что основной упор сейчас делается на ограничении мобильного интернета, и причем именно видеостриминга. Потому что спецслужбы считают, что именно этот сервис, когда ты показываешь в прямом эфире, как людей там бьют на какой-то площади, это может породить какую-то реакцию, и это может вывести людей на улицу.
То есть вот в заключительной части этой, заключительной минуте вот этой части передачи, в ядре всего Майдан.
Да, абсолютно верно.
То есть это все, так сказать, Майдан 4-го и 13-го, 14-го года породили вот эту вот паранойю, ну, плюс арабская весна
и протест 11-12 года.
Да, и протест 11-12 года породили вот эту паранойю, что государство хочет взять под полный контроль цифровую сферу и таким образом, в общем-то...
И не только наше государство.
Возвращаемся к нашему разговору о блокировках, о захвате государства государством интернета, о возможности построения суверенного интернета, чебурнета, как его окрестили, с нашими экспертами Андреем Солдатовым и Артемом Козлюком. И в частности стоит вопрос, а как это происходит везде в мире, потому что тренд, очевидно, глобальный. О том, как это все выглядит в Китае, рассказывает наши гости из Китая Хуа Бэй.
Если честно, все молодые люди в Китае, да, ну, то есть молодые китайцы, они знают об этом. Знают, что что-то скрыли, да, что-то не хотят показывать, чтобы не знали. Но я думаю, что это как что-то существо, что-то ничего не влияет. Потому что когда, как обычно, люди не занимаемся политиком, да, не занимаемся так общественным мнением, вот как обычно люди, вот эти информации, которые, что происходит там, это менее важно, чем сколько я зарплату получаю, насколько я могу позволить себе путешествовать или как. На самом деле, мне кажется, для обычного народа. Самое важное – это их жизни. Если честно, когда находимся в Китае, у меня есть Facebook, просто я даже пароли уже забыла. У нас есть аналоги очень много, и, по-моему, мне кажется, это еще лучше сделано, чем Facebook. Ну, наверное, они в самом начале смотрели, как Facebook, да, все как работает, но потом придумали свои. Практика сколько там, 10 лет, да, а вот это наш аналоги, вот эти предложения уже лучше стало по удобству. России Skype, WhatsApp. Ну, WhatsApp это частично. У нас, если текст, то мы видим. Если голосовое сообщение, или фотографии, или видео, мы это не видим. Instagram, Facebook, Google, естественно. По-моему, ВКонтакте тут можно. Но это, опять же, когда мы находимся в Китае, то они очень медленно работают. Соответственно, мы уже особо не этот. Но чтобы достать информацию, мы... Есть некоторые скачают приложение специально, да, чтобы обойти вот эту стену, чтобы все уже доступно к сервису. Я сама живу в России, да, у меня есть доступ. Поэтому я смотрю американский, да, русский, также китайский. Я сравниваю наши СМИ, что любят рассказывать. Любят о хорошем, конечно, да, что все хорошо, мы прекрасны, мы трудолюбивые, да, все молодцы.
Это был рассказ китаянки Хуабей в сюжете нашего корреспондента. Ну вот и я хочу спросить, насколько китайские рецепты, великий китайский фаервол, они являются образцом и насколько они применимы для российского случая?
Ну, мне кажется, отдельные элементы применимы, но построение такой системы, как в Китае, интернет-фаервол, мне кажется, это слабо достижимо, потому что мы просто инфраструктурно развивались по-разному, интернет-инфраструктурно развивались по-разному.
То есть вот эти у нас то, что разные точки доступа, разные маршруты. Абсолютно. А в Китае изначально как один рубильник был.
Да, да, именно так. Когда интернет пришел в Китай, он сразу же стал под государственный контроль в 90-х годах. У нас развивалась инфраструктура по-разному. У нас тысячи и тысячи операторов связи. Именно за счет их высокой конкуренции у нас стал интернет дешевым и быстрым, относительно быстрым и абсолютно один из самых дешевых в мире.
Это же наследие проклятых 90-х, как, наверное, сейчас даже, чекисты локти кусают.
Это да? Даже не 90-х, это вплоть развивалось на принципах саморегуляции до 2012 года, пока не стали у нас штамповаться все эти законы по интернет-регулированию, которые внесли существенные моменты не только в онлайн-цензуре, не только в онлайн-слежке, но и появились десятки законов, которые обременяют IT-отрасли, операторов связи, хостеров и так далее и тому подобное. И штрафами, и санкциями, и ограничениями, и так далее. И так далее. Вот. И поэтому, конечно же, у нас сейчас есть высокие риски монополизации этого рынка, да, и постановки его под более жесткий государственный контроль. Но в Китае еще много других отличий. Например, там у них есть такая армия проправительственных блогеров Мао Дан, да, 50-копеечный, по-моему, как она называет. Ну, Мао Дан, короче.
50 копеек пост, да?
Да, 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 типа того. У нас все-таки те фабрики троллей не настолько широко распространены, это первое. Второе, они у нас, кстати, если фабрики троллей есть, они есть, да, они не ставят свою цель, они только засоряют такой, делают инфошум, да, да, но не производят как бы поиск какого-то контента и передачи его государственной структуры в широком масштабе. Да, у нас есть кибердружинники, либо безопасный интернет, в том числе медиагвардия, которая как раз-таки этим занимается. Но занимается не в таком прям массовом широком масштабе, чуть ли не на автоматизированной системе, как это построено в Китае. Там сразу же, если ты пишешь что-то там, какое-то ключевое слово, которое не нравится китайским правителям, да, да, ты даже его не сможешь нигде найти. То есть там это все жестко автоматизировано. То есть, чтобы построить эту систему, надо было бы, чтобы сразу же интернет у нас стал под государственный контроль, вливание миллиардов средств из государственного бюджета и построение вот такой вот модели уже без всяких яких, что у нас есть Министерство цензуры, которое контролирует эту сферу и вводит определенные правила. Мы же все-таки пока хотим представить себя как демократическое государство, да, поэтому я не думаю, что наше правительство готово прямо вот сейчас вот так вот себя объявить на самом деле цензорами, они же даже осторожно говорят, у нас нет какой-то цензуры, у нас, да, цензура запрещена, то есть они хотя бы проговаривают слух, пока этот термин. Ну,
хотя бы пока, да, все это подается под соусом устойчивости, все ради вас же, граждан, что, так сказать, когда американцы захотят лишить вас интернета, мы будем нашими российскими технологиями.
Да, то есть один в один модель с китайским вариантом мы построить, мне кажется, вряд ли сможем, да, да и она неэффективна, это китайская модель. Там спокойно люди, как кому надо, заходят через тот же VPN. Там
через VPN или...
Да, то есть они сильно не ограничат VPN, потому что, как вот мне определенные источники сказали, что если китайские власти запретят VPN использовать, то есть определять VPN-трафик тоже возможно с помощью того же оборудования DPI. Тоже можно определить, использует тот или иной бизнес.
DPI
или
это Deep Packet Inspection, да, глубокие пакеты.
Yeah. Да. Именно так. Вот. То есть можно использовать, что та или иная коммерческая структура или пользователь использует VPN, да, так, или не использует. Это определить можно. И, соответственно, не снимут какие-то санкции. Но китайские власти не спешат это внедрять, потому что это ударит логичным образом по их экономике. То есть станет их бизнес полностью, и это может, ну, негативно повлиять
теоретически же могут, да, в России на законодательном уровне запретить VPN.
У нас есть закон о жесткой регуляции, есть, да. Не запрете, он прошел как в СМИ, как о запрете VPN, но на самом деле о жесткой регуляции. Он еще вступил в силу года полтора назад, да, но до сих пор не работает.
По ТОРу и по VPN.
Есть все-таки разница, она заключается в том, что в Китае, когда вы осуществляете цензуру, то есть вопрос, на кого вы давите. Вы давите на компании, которые предоставляют сервисы, или вы давите на пользователей?
Или на пользователей, да.
И вот в этом большая разница, потому что, естественно, задача давления на пользователя, она намного более масштабная, ну, в силу того, что их просто больше. А китайцы уже пошли по пути давления на пользователей. В некоторых регионах, например, в уйгурском регионе, если вы поставили VPN на свой телефон, то у вас вырубает сервис, да, и вам приходит такая смс, обратитесь в ближайшее отделение полиции, там, за штрафом, там, и так далее, и так далее. У нас этого нет, потому что это слишком
дорого. Это можно автоматически сделать?
Это уже, да, это делается автоматически.
То есть при установке VPN посылается сигнал,
да,
ну,
да.
Да, провайдер это определяет.
Конечно, это вид трафика, который вычисляется. Более того, в некоторых регионах Китая уже существует законодательное, скажем, обязательство пользователей по установке определенного вида софта на свой, да, телефон, который следит за тобой. В России, слава богу, этого нет, повторюсь, потому что это просто слишком дорого. Все-таки контролировать пользователя – это слишком дорого. И еще один вопрос, который я хотел добавить, что к тому, что сказал Артем, что все-таки надо понимать, что для России вообще этот разговор о угрозе от американцев выглядит именно в области интернета, выглядит абсолютно, ну, скажем так, своеобразно и совсем не похоже на Китай, в том числе и потому, что еще в 90-е годы тогдашний министр связи Владимир Булгак сделал очень поразительное, ну, принял очень поразительное решение. Поскольку ему была поставлена задача в течение там 2-3 лет обеспечить цифровизацию российских систем связи, он совершил такой, ну, я считаю, просто подвиг связиста. Он решил просто выбросить все российское оборудование и перестать вообще размещать госзаказ на российское оборудование. Конечно, он убил российскую отрасль связи в какой-то степени, да, то есть вот те самые заводики, которые это все делали, какие-то они станции связи производили для Советского Союза, они просто погибли. Но он купил все оборудование в Соединенных Штатах. У нас весь, вся собственная отрасль связи была построена на ЦИСКО. И до сих пор это так. Ну, в общем, плюсы – это то, что мы получили цифровизацию в течение 2 лет. Минусы, ну, российская отрасль сильно отстала, я имею в виду производители этого оборудования, но они и так,
плюсы,
в общем,
на пользователя. В России сейчас один из самых быстрых и, в общем-то, удобных интернетов.
Именно в больших городах, да, конечно, сделать ремарку, да, что чем дальше вглушь, там, да, в деревне, то, конечно, все хуже и хуже у нас,
ну,
с интернетом.
Да, даже уже на уровне бетонки, да, московской. Да.
Но, тем не менее, понимаете, это было сделано именно потому, что он принял такое очень, ну, я считаю, очень все сильное решение. А я думаю, это многого от него потребовало. По крайней мере, когда он мне об этом говорил, было видно, что для него эмоционально это был серьезный шаг. И вот теперь нам нужно с этим как-то разбираться. Как можно поставить под контроль инфраструктуру интернета, которая вся построена на американских технологиях, не только на протоколах, но и физически на этом оборудовании. А произвести подобные станции – это не очень простая задача. Можно купить их у китайцев. И, собственно, была
поставить шильдики,
да-да-да,
сделано в России.
И подобная история была. Да, в течение там нескольких лет российские законодатели, чиновники, различные люди, близкие к администрации президента, играли с этой идеей, что мы можем получить помощь от Китая. Но любопытно, что произошло дальше. Российские спецслужбы испугались, и в данном случае они испугались уже шпионажа не со стороны США, они испугались шпионажа со стороны Китая, потому что было слишком много скандалов и в Великобритании, и в США, и в Канаде о том, что китайское оборудование связи содержит в себе много-много разных жучков. И этот проект был частично остановлен. установлен. То есть, понимаете, здесь, когда ты отворачиваешься от американцев, от того, что у тебя уже построено, работает, и пытаешься найти альтернативу в Китае, ну, в общем, там тоже
а свое исключено, свое уже Россия не способна создать.
Я боюсь, что нет.
Подобное.
Мы слишком отстали технологически, к сожалению, да. Еще, конечно, говоря о Китае, нельзя не упомянуть, что государство предложило пользователям достойную замену, интересный сервис на замену того же Фейсбука, Гугла и прочее.
WeChat,
который заменяет и социальные сети, и YouTube, и платежную систему. То есть я сомневаюсь, что российское государство сейчас сможет родить такой подобный сервис, качественный, он на самом деле качественный сервис, да, который бы объединит эти все сервисы на замену, если возможному отключению Фейсбука, Гугла в России.
А вот Яндекс новую соцсеть предложил
сеть. Ну, все попытки вот этого никто не браузера видел. Спутника, поисковой системы Спутника.
Да, там же вежливо надо быть, с уважением о государстве говорить, там, я не знаю.
Но это пока не выдерживает конкуренцию, все-таки надо было разрабатывать такие сервисы намного раньше. То есть момент упущен, и сейчас, конечно, пользователи привыкли к большей степеням свободы, больше к степеням доступности того или иной, тех или иных услуг. Вот госуслуги хороший сервис. Мне кажется, государство надо сосредотачиваться на услугах населению, предоставлении как менеджмент. Да, вот они менеджеры, мы заказчики.
Ну да, да, или, скажем, банковские онлайн-платежи, которые сейчас пытаются вот эту сбербанковскую систему на всех распространить. Собственно, да, это добровольная вещь. Не хочешь, там сказать, боишься, плати кэшем там человеку, но это здесь, с другой стороны, она дает и силовым структурам возможность проконтролировать какие-то легальности тех или иных платежей. Вот. И я, меня, Андрей, ваше впечатлило то, что с какой охотой сейчас Яндекс и Mail.ru идут вот в эту новую систему, новую структуру. То есть, конечно, я знал, как охотно Касперский, особенно в лице Натальи Касперской, играет во все это. Ну, то есть сейчас можно сказать, что российская IT-отрасль абсолютно лояльно встала во фронт,
ну,
и
не вся,
строит,
конечно,
цифровой фаервол.
А, конечно, не вся. То есть мы все равно имеем какое-то сопротивление, особенно на уровне мелких операторов, там, городских операторов, интернет-провайдеров. Все-таки там есть еще люди, которые вошли в этот бизнес 90-х совершенно с другой психологией, другой идеологией. Ну, в общем, либералы по своей сути. Но, к сожалению, да, это происходит. Мне кажется, в том числе и потому, что очень многие российские компании, они, в общем, все-таки сколько лет уже санкции происходят. И люди стали как-то сдаваться. Им кажется, что уже их мечта о том, что они могут построить действительно интернациональные бренды, которые, там, которым будут пользоваться люди в других странах, вот это уже не получится. Следовательно, они должны вот смотреть на то, какие правила здесь, да, поскольку они уже будут здесь существовать. И мне кажется, просто вот это произошло, они, вот, скажем так, идеологически изменились. Они решили, что все, надо превращаться в настоящие российские национальные компании, играть по тем правилам, которые...
Да, вот интересно, как это особенно с Яндексом, который, в общем, я с такой теплом и симпатией смотрю на многие сервисы Яндекса, сам активно пользуюсь, но мне кажется, что это неизбежно будет менять корпоративную культуру.
Уже происходит.
Когда Яндекс превращается в Роснефть, то это как бы не может не сказаться на качестве сервисов, на качестве инноваций, на самой внутренней культуре.
Осторожность использования этих сервисов со стороны пользователей.
Да, да.
Потому что население становится все больше и больше информировано, да, оно переходит на следующий уровень интернет-грамотности. Если нас даже с телеканалов рассказывают, что такое Tor, что такое VPN, да, то есть пользователи хотят ли того или нет, сталкиваясь с блокировками, они происходят уже в миллионном порядке, да, даже не обязательно, что запрещенного какого-то контента, да, LinkedIn, Telegram и так далее и тому подобное. А они сталкиваются с тем, что им надо повышать свой уровень цифровой грамотности, да, они начинают узнавать не только о новых сервисах, а о том, что они обладают какими-то правами и свободами, то есть privacy, свобода слова, там, да, доступ к информации, право на распространение информации. Они начинают этим озабочиваться.
Озабочиваться, да. Возвращаемся к нашему разговору о суверенном интернете. Возможен ли он вообще в мире 21 века? Ну, возможно, как показывает Китай, но все равно находится значительное количество лазеек. Но сможет ли его построить Россия? О стратегиях цифрового сопротивления говорит Павел Рассудов, представитель Пиратской партии России, в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Я думаю, что суверенный интернет – это уже не утопия, а то, о чем писали фантасты, сегодня начинает сбываться, и киберпанк наступил, потому что государство сегодня вторгается в нашу личную жизнь посредством видеокамер, слежки в интернете. И, конечно, выбранный депутатами способ заставить уважать государство, на мой взгляд, неправильный, потому что экономическое принуждение – возможно, породит такое явление, как должники совести, то есть тех людей, которые будут все равно продолжать публиковать ту информацию, которую считают правильной, правдивой, но которую какие-то органы власти или отдельные чиновники могут считать недостоверной. Я думаю, что прокурору и его заместителям этим законом даются слишком большие полномочия для того, чтобы вводить цензуру и фактически становиться министерством какой-то этики. Генеральный прокурор не сможет отслеживать все сайты в интернете, а, соответственно, этот закон будет применяться выборочно. И можно говорить о том, что будет установлена частичная цензура. Конечно, большое спасибо, что не стали всерьез сажать, и есть только штрафы очень крупные и возможность ареста до 15 суток. Для того, чтобы граждане начали любить и уважать свое государство, нужно просто по-другому относиться к гражданам, а не заставлять это через штрафы и угрозу арестом. Конечно, таким образом граждан пытаются запугать. Смогут ли запугать всех? Нет. Я думаю, что все равно всегда остаются какие-то пассионарии буйные, которые будут продолжать распространять ту информацию, которую они считают правильной. Поэтому установить цензуру, я думаю, что не получится, как и не получалось это никогда. Ни в царской России, ни в советское время. И даже сегодня в китайском интернете все равно граждане обходят блокировки и получают информацию, которая находится за китайской стеной. Я думаю, то же самое будет и в России, хотя, конечно же, Россия пойдет по своему особенному, как всегда, пути. Это инструмент запугивания общества в целом, чтобы люди меньше писали в интернете какие-то свои мнения о власти, которые могут быть восприняты генеральным прокурором как оскорбление. А кроме того, это может быть использовано как давление на активистов, политических деятелей, которые, безусловно, в своей деятельности критикуют и порой очень жестко критикуют власть. Пиратская партия сегодня делает упор на технические средства преодоления цензуры и юридическую защиту тех, кто попал в сложную ситуацию. Потому что сегодня действительно граждане, и особенно те граждане, которые занимаются политикой, находятся в зоне риска. Я поддерживаю идея Алексея Навального, которая у нас сходится, когда мы говорим про прямую электронную демократию и отсутствие цензуры. Мы считаем, что должны сотрудничать со всеми политическими силами, с которыми у нас сходятся цели. Мы называем это метаполитизм и считаем правильным, что Алексей Навальный придерживается с нами одинаковых ценностей, касающихся свободы интернета и того, что граждане вправе сами вносить инициативы и принимать по ним решения, в том числе и Алексей Навальный, и наша партия использовала такой инструмент, как РОИ, Российская общественная инициатива. Мы собирали там, собственно, эти 100 тысяч подписей. Алексей Навальный за свою инициативу, мы за отмену антипиратского закона, который, кстати, он тоже поддерживал. Вот, поэтому спасибо ему за поддержку.
Это Павел Расудов, представитель Пиратской партии России. Ну вот я хотел поговорить о том, с точки зрения граждан, насколько все-таки ведь россияне, не китайцы, послушные, законопослушные. Мне кажется, что вот уровень правового нигилизма в сети только возрастет, если все это всерьез будет проводиться.
Как вы считаете, какие-то? Сейчас возрос, конечно.
Вот, скажем, не знаю, история с рутрекером.
Порнхаб.
Порнхаб еще лучшая история.
Ну, Порнхаб, по-моему, вообще обратно-обратно разблокировали.
Да, но это вот привело к тому, что в России вышел на первое место по количеству пользователей Тор. А в течение там, месяца это скачок произошел.
А, и после этого разблокировали.
Да, то есть после люди этого они уже да, разблокировали, потому что, по большому счету, это уже не имело смысла. Но люди-то уже научились, они уже узнали, что такое Тор.
Каждая такая ключевая блокировка охватывает все больше миллионы и миллионы. LinkedIn, еще миллион пользователей из России прибавилось в инструментах Tor, VPN, прокси, узнали, как устанавливать либо плагинчик браузеру, либо пройти вообще в другую сеть.
То есть каждая контрпродуктивна?
На самом деле здесь существует определенная ошибка логики у спецслужб, потому что, конечно, задача их, их логика заключается в том, чтобы максимальным образом надавить на людей, которые создают вот эти волны информационные, которые могут привести к протестам. И в результате система, но это на самом деле еще наследие советского времени, вся система еще Комитета госбезопасности была, основ, собственно, идея была в том, чтобы контролировать людей, которые создают проблемы. Их было не очень много в Советском Союзе, да, там на пике там, около 2000 диссидентов, но вот вся эта мощь КГБ была, собственно, рассчитана на то, чтобы контролировать их и их знакомых. Проблема заключается в том, что когда вы имеете дело с обществом, которое живет в интернет-эпоху, то количество людей, которые могут распространять информацию при возникновении любого кризиса, оно увеличивается по экспоненте. И те инструменты, которые вы сделали, чтобы контролировать, условно говоря, эти 2000 активистов, не работают на контроль миллионов. И это не обязательно может быть какой-то политический протест. Это может быть трагедия в Магнитогорске. Понятно, что это, собственно, законопроект вообще фейк-ньюс, он был и принят, собственно, после Магнитогорска. Потому что, обратите внимание, в нем же не сказано о том, что нужно контролировать СМИ. Контроль именно...
Блогеры.
Решили, что надо контролировать блогеров, потому что как же, вдруг люди начали писать, что это был теракт. И, в общем-то, вот эта идея, да. Но проблема в том, что такими средствами, запугиванием, можно хорошо контролировать, когда у тебя сидит 5 человек, которые какую-то тему обсуждают, и вот они такие считают, что все равно нужно это обсуждать. Но когда люди в панике, происходит какая-то катастрофа, трагедия, и люди начинают обмениваться информацией, они не думают в эту секунду, когда они шерят эту информацию, какие могут наступить правовые последствия. И поэтому всегда эта логика, всегда она будет проигрышной. Они всегда будут проигрывать.
Насколько это, вот мы начали этот разговор, это же не только китайская тема, блоки фаерволла, насколько это вообще глобальный тренд сейчас на создание контролируемых национальных сегментов интернета? О ком еще здесь надо говорить?
Есть даже выделили такой термин «балканизация» интернета, да, огораживание, ограничивание, построение виртуальных границ, построение границ в виртуальном пространстве, да. То есть это как-то какое-то алогичное желание многих государств построить вот такие вот границы, хотя всем известно, что интернет был создан именно, чтобы эти границы убрать, и он именно создан, да, чтобы, функционировал в условиях ядерной войны, да, и поэтому он был создан максимально помехоустойчиво, против различных привязок, блокировок, ограничений. Всегда сигнал найдет свою дорогу от одного абонента к другому, какие бы ты перегородки ни ставил. Только надо ограничить себя полностью, да, сделать интернет, как в Северной Корее, чтобы отключить себя от всемирной сети. Тогда да, сигнал к тебе не придет. Если ты каким-то образом взаимосвязан со всемирной сетью, все равно рано или поздно сигнал придет к своему получателю.
Секундочку, можно одно уточнение? Вот я читал, готовясь к этому эфиру, что в Томске есть... свой интернет, и фактически город весь сидит на одном интернете, и там есть только ограниченные, в основном пользуются вот эти городские сервисы, чаты, форумы.
Это, наверное, рудимент вот этих 90-х годов, как только, если вы помните, как только проникал интернет в Россию, создавались, когда еще он был дорог, относительно дорог, создавались такие, даже разные тарифы были такие.
Ну да, сети местные.
Доступ в интернет или доступ в локальную сеть.
Да,
и поэтому
да.
Там активно развивались региональные форумы, что ты мог зайти на какую-то по FTP или по каким-то другим протоколам, скачать фильм, посмотреть, не заходя в интернет.
Люди
обменивались внутри своего интернета. И, наверное, там просто сохранился такой рудимент. И да, в отдельных регионах региональные какие-то доски объявлений, форумы намного популярнее, чем федеральные. Это абсолютно факт. И, наверное, это просто какой-то такой рудимент с тех времен.
Но, к сожалению, это не так выглядит, не так безобидно, как это звучит. Если вот потому что то, что описал Артем, это все-таки, я бы сказал, мы говорим об инфраструктуре, именно о кабелях, о том, как это было сделано, о протоколах, как это было задумано в 80-е и в 90-е годы. Но, к сожалению, мы сейчас живем в мире, где все определяется тем, где создается трафик. И сегодня, в настоящий, мы живем в мире, где трафик создается не с помощью электронной почты, да, а все-таки трафик создается социальными сетями и пользователями. И, в общем-то, да, была первоначальная атака на глобальность интернета со стороны таких даже правительств, как, например, Бразилия, как Франция, Германия, особенно после разоблачения Сноудена. Первоначально они говорили о том, что нужно прокладывать какие-то свои кабели, как-то избегать американцев, обходить их стороной, потому что до сих пор трафик идет через Америку. Но потом пришла в голову одна простая мысль, что если вы на своей территории сумеете создать такие места, да, скажем так, где будет генерироваться, создаваться трафик, то есть заставить социальные сети держать свои сервера на нашей территории с данными наших пользователей, то это может решить эту проблему. Тогда просто этому сигналу, про который говорят о всем, не нужно будет ходить в Америку, потому что пользователи Facebook из Германии будут сидеть на сервере Facebook в Германии, и никуда его сигнал не будет уходить. И сейчас вся борьба, на самом деле, протекает именно здесь. И она, на самом деле, честно говоря, очень сложно понять, кто победит, потому что давление в социальной сети очень большое, и особенно в Европе. Плюс еще существует и встречное движение. Глобальные компании тоже заинтересованы в локализации. Они тоже заинтересованы в том, чтобы быть как можно ближе к своему пользователю. С 2007 года сервера Google стоят в России. И они стоят не потому, что Роскомнадзор или Кремль давил на Google. Отнюдь нет. Просто Google, особенно те подразделения Google, которые отвечают за тяжелый трафик, как видео, да, YouTube, они хотят хранить вот этот самый трафик.
Ты имеешь в виду,
как можно ближе к пользователю. Поэтому на очень крупных российских точках обмена трафика, типа MSK9, например,
то есть просто это экономия на сервере.
Конечно, не нужно посылать этот весь трафик в Америку. Зачем? Если его можно хранить здесь. И когда у вас есть вот эти два встречных потока, с одной стороны государства, которые хотят избавиться от американской монополии, и это могут быть вполне нормальные, приличные, демократические государства, как Франция и Германия. А с другой стороны, сами сервисы, как Google и Facebook, и Twitter, которые хотят хранить свой трафик ближе к пользователю и предоставлять локализованные сервисы, например, Google.ru, а не Google.com, и отнюдь не потому, что на них давит Кремль, то где-то в середине они могут встретиться. Вопрос, где они встретятся?
В нашей стране встретились таким образом, что, если ты помнишь, Роскомнадзор сказал, надо сертифицировать вот эти оборудования Гугла, которое оно ставится, да, на сервера для кэширования, да, информации, для быстроты использования их серверов. Давайте вставьте под наш государственный контроль. Вот и встретились. Да. Желание корпорации, желание государства.
Хорошо.
В этой точке.
В завершающие минуты нашего эфира, все-таки у нас археология будущее. В чем же, как же тогда мы можем видеть будущее глобального интернета? Что вот будет продолжаться эта балканизация, локализация и замыкание на вот такие вот где-то суверенные, а где-то просто корпоративные сети? Ну, не сети, но я понимаю, что это будет открытое, но, так сказать, вот это вот постоянное короткие замыкания будут происходить.
Мне кажется, что мы просто поделим интернет на две части. Будет сеть для, скажем так, людей, которые заинтересованы в глобальном характере интернета, и они будут пользоваться какими-то своими социальными сетями, какими-то своими сервисами. И будет огромная масса людей, которые, и как и сегодня, уже пользуются интернетом для практических нужд, для покупок, для похода в кино и так далее. И они будут пользоваться, конечно, своим локальным интернетом. И они, возможно, даже не обратят внимания не поймут, что они уже отрезаны, потому что они не пользуются теми услугами, они не читают «Нью-Йорк Таймс», им это не нужно. Им нужно в кино сходить и посмотреть, где дешевле купить ботинки. И если вот в этих условиях там интернета вещей, да, мы можем прийти к такому локализованному интернету, и причем в очень многих странах мира.
Чем, видимо, появляться будет две категории пользователей, да? И, соответственно, может быть, это элитное некое разделение, что будет некая глобальная элита, которая сидит на глобальной
которая
сети.
Которая все равно найдет способ, да, там, обменяться информацией со своими там друзьями в других странах, и будет основная масса людей, которые не будут даже
Как в СССР были это. Люди, которые читали сам издат и слушали BBC с голосом Америки, а были, которые открывали с утра только газету «Правда» и слушали три программы «Радиоточки».
Ну и сбрасывать со счетов развития технологий тоже не будем. Сейчас уже создаются прообразы каких-то децентрализованных систем, там меш-сети и так далее и тому подобное. То есть нас ждет просто очевидное развитие интернета, и эта глобальность, к которой привыкли люди, просто будет воплощена в какую-то другую техническую форму.
Ну, если по большому счету, мне кажется, что посмотреть совсем уже глобально, Россия в очередной раз отрезает себя от технологической революции.
Абсолютно верно.
Если как произошло в 60-е годы, когда Хрущев фактически при Хрущеве был убит компьютерная отрасль, как Мануэль Кастельс рассказывает, вот, и все отдали под контроль генералитета
и КГБ. Это идеология. Посмотрите на последнюю редакцию доктрины информационной безопасности, которую Путин подписал 2 года назад. Там прямым текстом написано, что операторы телекоммуникационной компании должны спрашивать, перед внедрением новых сервисов, они должны ходить в спецслужбы и спрашивать, на как можно уже или еще подождать. То есть, когда безопасность, национальная безопасность, какая угодно безопасность, ставится выше технологического развития, ну, мы уже видели этот результат в Советском Союзе.
Мы уже видели. О каких прорывах тогда, так называемых, можно говорить? Это не прорыв, а это провал, это фиаско, братан. Ну что ж, мы тогда, я думаю, на этой точке зафиксируемся. И действительно, очень интересно, что мы вспомнили тот предыдущий провал Советского Союза, вот испанский социолог, визионер Мануэл Кастельс, которого многие называют современным Марксом, у него есть очень интересная работа про то, что причина распада Советского Союза во многом была в том, что Советский Союз не вписался в мировую информационную революцию. Фактически он себя исторг из информационной революции. И вот я боюсь, что нынешняя Россия, принимая закон о суверенном интернете, закон Яровой и прочие пакеты законов, может повторить ту же самую судьбу, если она пойдет тем же самым путем, как сделает, наступит на те же грабли, на которые расступил Советский Союз и распался. Спасибо за участие в этом эфире. Андрей Солдатов, Артем Козлюк. Меня зовут Сергей Медведев. Археология будущего. Оставайтесь с нами.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Сразу после выпуска новостей. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».